Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Гость московской студии – писательница Людмила Петрушевская.
И вот я принесла с собой то, что я сегодня ночью написала. «Мераб», цитата точная, кавычки, «что-то неизвестное другое манит нас и вызывает тоску», кавычки. «Вспомним», — говорит далее философ, «чувство невыразимости, связанное с прустовской темой неизвестной родины. Мы ведь правильно не верим, что это реальность, щи, каша, она не наша. За ней, несомненно, стоит блеск чего-то другого. Мы будем возвращаться к этой тоске, тоске другого мира. У Платона это называется «вспомнить». Итак, то другое, что ли, было? Нет». Может, его и не было. Мераб на всякий случай своим грузинским студентам подсказывает, что этого могло и не быть. Скоро звонок, студентов пора будить. Мераб касается также проблемы рая. Рай есть потерянный рай, которого, оказывается, тоже никогда не было. Это тоже цитата из Пруста. Так что напрасно мы пялимся в небо, за что не ухватишься, ничего у нас не было. То есть, попросту говоря, у нас, у каждого есть небывалые идеалы, небывшие, нереальные, несопоставимые с простыми делами, с простынями, одеялами, штанами, трусами, кастрюльками, папашами и мамульками. О, собачьи лаи! Но те небывалые раи ведь нам откуда-то прислали. Мы все их знаем и всем миром сравниваем тот мир с этим, не в его пользу. А что, собственно, происходит? И что это на нас, на всех находит? Почему все кричат, что наш мир говно? Ведь ничего другого человек не производит. Причем очень давно, начиная с древнего мира, все мы мишени этого тира, в котором стреляет пьяная судьба, выбирая цели получше. В компании здоровенного лба. Он, правда, слепой и стреляет левой рукой. Его зовут Случай.
Вы знаете, я не знаю, как на радио «Свобода», а, по-моему, в моей программе точно впервые звучат стихи Верлибры.
Мераба, частично.
Да, совершенно замечательно. Была одна тема, связанная с Мерабом, но мы к ней вернемся после выпуска новостей, пока у нас есть минутка. Совсем крохотная. Вот попробуйте уложиться в минутку, которая у нас осталась до новостей, на одну тему ностальгическую. «Сказка сказок», «Нарштейн». Что это для вас осталось? Минута.
Каждый раз плачу. В одном месте, там, где идут похоронки, где написано «Ваш муж». «Ваш» – это напечатано, а «муж» вставлен, потому что могло быть брат, могло быть отец, могло быть сестра. Вы понимаете, да? В этом месте я плачу всегда. Сколько раз я не смотрела этот фильм?
Вы понимаете, что это даже выше
так
вас?
Я уже оставляю. Да, это я оставляю на вашу совесть, ваши вопросы.
Это не вопрос.
Да.
Это ощущение, что это выше всего, что я видел и слышал, и, может быть, эта сцена в том числе.
«Все свободны». Гость московской студии Людмила Петрушевская. Передачу подготовил и ведет Виктор Шендерович. Эфир 18 января 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Сегодня гость нашей студии в Москве Людмила Петрушевская. Я долго, много, как всегда, копался в интернете. Мне выдала 2 килограмма бумаги машина, когда я кликнул на Петрушевскую. Но все-таки я думаю, что особенно представлять нашим радиослушателям Людмилу Стефану не надо. Давайте-ка для начала послушаем сказочку.
Один человек возвращался домой в автобусе и так засиделся на сиденье, что не заметил, как над ним нависла какая-то старушка. А когда этот человек уже собрался выходить, то он ее увидел и встал с вежливыми словами: «Садитесь, пожалуйста». В ответ на что старушка сказала: «Раз ты такой вежливый, то пусть все, что тебе сегодня пожелают, сбудется». И она с торжеством села на освободившееся место. Сначала этот человек шел домой спокойно, но потом он пошел гораздо осторожней. Он подумал: а вдруг кто-нибудь ему пожелает, чтоб ты провалился, или, что еще лучше, чтоб тебя приподняло и прихлопнуло. Или, как на днях ему сказала его остроумная жена: да чтобы духа твоего здесь не было вообще и во веки веков. Это когда он сунулся в кухню съесть пирожка раньше всех, голодный после работы. Представляете? А когда он сделал ей замечание, что нельзя кидаться, как та собака, на людей, и все-таки взял пирожок, она ответила еще похлеще: да чтоб ты подавился вот этим пирожком. С такими жуткими мыслями он шел домой очень осторожно, всех обходил, уступая дорогу женщинам с сумками и особенно женщинам с детьми. Всем известно, как они устают и за себя не отвечают. Особенно если им кто-то встает поперек маршрута, а именно свободный мужчина в шляпе. И вот так, очень бережно и вежливо, он добрался до дому, сел там тихо и скромно в кресло у телевизора, включил свой любимый футбол, но очень и очень осторожно, поскольку знал, что жена, которая тоже прибежала с работы с сумками и теперь топчется на кухне, жена имеет очень странную привычку. С одной стороны, она жутко не любит, когда муж просто так, как пень еловый, без дела сидит и смотрит телевизор. А с другой стороны, она не переносит, когда он суется на кухню со своими советами и якобы хочет помочь, спрашивая: а чем воняет, ты что сгорела, или ты что слепая, сейчас у тебя молоко сбежит. Поэтому этот человек вообще не знал, как аккуратнее прожить сегодняшний вечер. Тем более, что дети, мальчик и девочка, вот-вот должны были прийти, как последние хулиганы с улицы, где раздавались их звонкие голоса. И наверняка они потребуют переключить футбол на спокуху или на фильм ужаса. Кроме того, они иногда врубали музыку на полную мощность, до дребезжания висюлек на люстре и рюмок в баре. Когда по телевизору нечего было смотреть, или когда мать прогоняла делать их уроки. И вот тогда, если сунуться к детям с просьбой сделать потише, а то не слышно голоса комментатора, то свободно можешь схлопотать такое пожелание, что окажешься в некоторых жутких местах благодаря сегодняшней доброте старушки из автобуса. Так что он, не заглядывая в будущее, просто придвинул свое кресло поближе к телевизору, приобнял его и прислонился к нему ухом. И даже не слышал, как пришло домой молодое пополнение, и что они кричали матери, и что мать кричала им. Он был наверху блаженства. Наши выиграли 2-1. А дети, судя по всему, уже переместились на кухню. Там стучали ложки о тарелки, день кончался. И наш бедный хозяин дома сунулся тоже на кухню, где получил свою пайку хлеба, порцию макарон с мясом и стакан компота, как в бытность свою на флоте. И был так рад тихому семейному вечеру, что завел было разговор с детишками, а что бы они пожелали своему папке на ночь. Дети тоже обрадовались и в один голос заорали: «Спокойной вам ночи, приятного сна! Желаю вам видеть осла и козла. Осла до полночи, козла до утра. Спокойной вам ночи, приятного сна». И он пошел спать в приятном расположении духа. Все вроде обошлось. И в результате всю ночь хлопотал. До полуночи он волок куда-то осла. Осол не хотел заводиться и стоял как вкопанный. И пришлось лезть под него и что-то там подвинчивать, подкручивать. Так что в результате в баке у осла открылась течь, И ровно в полночь бедный спящий человек проснулся весь взмыленный, пошел прогулялся, вымыл руки после таких дел и не успел снова лечь спать, как нате. Все то же самое повторилось, но теперь уже при участии козла. До утра он лежал под козлом, ремонтируя его, а потом заводил козла, крутя ему хвост, потом тащил за рога и так умаялся, что еле проснулся. И, разумеется, утром он ехал на работу стоя, пометуя прежнюю старушку, и всем уступал даже свое стоячее место. Но в переполненном транспорте с этим не очень развернешься. И в результате какая-то нервная женщина заматерилась. «Сойди с моей больной ноги, осел!» «Сон в руку», – подумал бедный человек. Но на этом приключение не кончилось. Возвращаясь с работы домой, он напоролся на группировку детей, которые сосали пиво из баночек и спросили его, нет ли покурить. Он ответил вежливо, что нет. И в ответ получил: «Ну и рой отсюда, козел, пока рога тебе не порюхали». «Опять сон в руку», – подумал человек. Но когда вечером он не утерпел и пошел на кухню поведать жене, как ему предсказали на вчерашний день исполнение всех пожеланий, и что из этого произошло, а кому еще такую вещь расскажешь, то жена ответила ему от всего сердца, а она жарила рыбу: «Да чтоб ты сдох!» Видимо, умаялась женщина. И человек этот подумал, а какое все-таки счастье, что та старушка наградила его исполнением всех пожеланий только на один вечер и только на вчера. И счастливый, и спокойный, он схватил со стола кусок хлеба, со сковородки хвост рыбы и пошел смотреть телевизор. Все равно что.
Вот такая сказочка Людмилы Стефановны Петрушевской, которую не перепутать ни по строчке, ни по голосу. Я сейчас, вы дослушали эту сказку, а я не только слушал, у меня еще был такой телевизионный вариант. Я слушал и смотрел на Петрушевскую и подумал, что, конечно, она, помимо того, что безумно талантливый человек, она, наверное, безумно счастливый человек, потому что она так замечательно смеялась, слушая собственную сказку. А на самом деле ничего стыдного в этом нет, зря вот так глаза отводите. Если себя не рассмешишь, то никого не рассмешишь, себя не растрогаешь, никого не растрогаешь, это известно. Вам легко пишется?
Я на вопросы не отвечаю. Я хочу сказать вам, что на самом деле я очень волновалась, когда шла к вам на передачу, потому что я интервью не даю, думаю, как же мы с ним сладим. Я же не отвечаю интервью, на вопросы.
Интервью без вопросов, да, это сложновато.
Вот, и я подумала, что на самом деле, наверное, Витя жутко находчивый, веселый. Такой вот он что-то придумает, наверное, чтобы освободить меня от этого страшного дела, потому что у меня зарок, вот, зарок. Но что, я могу предложить, например, прочитать стишок, вот, а вы можете мне что-то еще предложить.
Вы мне лучше расскажите, не будете отвечать на вопрос.
Я не буду.
Просто добровольно, без всякого вопроса.
Добровольное признание.
Добровольное признание. Давайте тогда я почитаю из вас.
Из меня?
Из вас. Не-не-не, спокойно, не пугайтесь. Кошмар. Не пропусти бяты. Я не буду залезать на вашу территорию. Я прочитаю кое-что из того, что я прочел про вас из ваших же интервью, когда вы в то время, когда вы их еще давали.
О,
да.
Хорошо, было 20 лет назад, минимум.
Вот. Но, тем не менее, видимо, и тогда вы говорили правду. Я просто задам тему, а вы ее разовьете. Это же можно?
Ну, наверное.
Это не нарушает вашего зарока.
Наверное.
Всю жизнь читаю из Людмилы Петрушевской. Всю жизнь спала среди книг, прятала под подушкой, раскладывала по одеялу, на полу у кровати, на стуле рядом, ела среди книг, читая, ехала с книгой, шла по улице, вперевшись в страницу, и в школьном книгохранилище угнездилась, и даже ездила в Ленинку, чтобы там получить маленького лорда Фаунтлероя и Алису в Зазеркалье. Вот такая жизнь с самого начала среди книжки, такая жизнь профессорской. Дочки, девочки.
Нет, не дочки. Ну, дочки, да, тоже. Я, в общем, да. Но это ничего не значило, потому что на самом деле это... Да что рассказывать? Это история каждой интеллигентской семьи, да? Посаженной, сошедшей с ума, по Кащенко, по Магаданам, там, по всему этому. Поэтому, как итог, моя жизнь, значит, собственно говоря, была на полу, на матрасе, а комната 12 метров, и библиотека больше 5000 книг, шкаф на шкафу дедушкина. Но все это было на иностранных языках в основном, поэтому читать там мне было совершенно нечего. Дед мой знал, наверное, все языки мира, поэтому он и был, собственно говоря, так называемый, да, репрессированный. Ну, неважно. Значит, книги. Вот только что я, в общем, сейчас читаю, как ни странно, замечательную книжку, дивную совершенно книжку, которая помогает мне... Знаете, вот наступает время, когда ценишь одно только – мысль. Да? Приходит мысль, и что-то такое высекает. И у тебя тоже начинается этот вот процесс думания, да, который так вот в жизни как и жалость, так и размышление – не такой частый момент. Да? И вот вдруг из книжки высекается какая-то мысль. Ну, не часто, да? А вот ту книжку, которую я читаю сейчас, ее можно назвать просто, я не знаю, энциклопедией мыслей, да? Это я читаю Мамардашвили Мерабы, да, любимого моего писателя, которого я считаю там равным Прусту, вот, потому что он настолько много высекает у людей вот этих искр. И, но у меня с ним очень смешные отношения. Когда-то в свое время мы с ним очень сильно поцапались. Жутко совершенно. Мы сидели за одним столом, значит, в хорошем месте, пили вино, там ели шашлыки, он приготовил шашлыки. И он сказал, у русских нет духовности.
Ого.
Ага. Ну, а чем мне еще надо? Вот, мы с ним, значит, сильно поцапались. Но вы понимаете, у меня в распоряжении была всего одна цитата, да и то я ее, что называется, услышала от одного умного человека, что нет национального характера, а есть национальные характеры в каждой нации, в каждом народе есть свои Дон Кихоты, есть свои там Чацкие, да, и есть свои Молча. Платона Каратаевы, да, вот все типы вы найдете в любом народе. Вот. Ну, он меня положил, что называется, вот фигурально на лопатки, потому что у него цитата была. Ага. Понятно, да? Профессор, ля-ля. Вот. И в конце концов мы все засмеялись, и он стал угощать всех шашлыком. А я спросила, мясо-то где вы достали? Те времена были. Он говорит, ну, вот на Ленинском...
А те времена это какие?
Ага, это было очень давно. Уж Мерабы нет на свете.
Мерабы нет с 90-го.
Да. Значит, это было гораздо раньше. Да. 80-е, наверное. Мы жили на одном Ленинском проспекте. Он мне тут же сообщил адрес магазина, в который надо прийти за 15 минут до конца первой половины дня рабочего, до перерыва.
Философ-философ.
Ах, точно. И, короче говоря, значит, надо дать 5 рублей, и он тебе вынесет столько мяса, сколько ты ему скажешь. Ну, понятно. В общем, на самом деле, разошлись все с большим удовольствием, все очень хорошо прошло. А меня все-таки мучило, что я проиграла. Мучило жутко.
Я на секундочку вас... Просто это врезка, потому что я вдруг подумал, что не все знают, о ком идет речь. Мераб Мамардашвили, не боюсь этого слова, великий философ,
да,
один из...
Да. Один.
Один, может быть. Да. Ну, по крайней мере, из тех, кого мы застали, которому можно было... Нет, все-таки есть померанцы. Ну, неважно. Есть, ну, да. Есть имена некоторые. Ну, да. Но безусловный философ, человек, который умел очень просто и глубоко говорить об очень сложных вещах.
Да.
Продолжайте.
Да-да-да. Он настолько просто говорил, что вот, значит, за ним записывали, собственно, его книги. Это не его книги, а это в процессе, будем говорить так, перипатетики, то есть прогулок со своими слушателями. Он им читал лекции, это все записывает Синокосов, его друг выпустил после его смерти книг много. И при жизни, по-моему, вышли его книги. Мераб в последние годы жизни преподавал тбилисским философам-студентам, значит, и последняя его книжка «Эстетика мышления» как раз вот им. И я ее читаю, да. Но чем кончился наш тот раунд? Конечно, я написала стишки. Полным-полно духовности у лондонского кокни, но не найдешь духовности у русского хоть лопни. Все почему? А потому у лондонского кокни нет уважения никому, хоть палкой стукни кокни. Заставь такого хвост вставать и в лапу мяснику давать, он живо кликнет гвардейца от Букингемского дворца. Вот я ему послала эти стихи, мне сказали, он смущенно хохотал.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. У нас звонок.
Это вы отвечаете.
Радиослушатель предупредил, что звонит не с вопросом, а с темой. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Роман, я звоню из Санкт-Петербурга. И я хочу сказать, вот предложить такую тему. Сейчас очень важно, очень много происходит бытового насилия в семьях. И уже речь идет о таком изощренном насилии, когда не просто бьют там, допустим, мужья своего, а, к примеру, могут из-за семейной разборки какой-то, например, поместить в психиатрическую больницу, чтобы потом мать лишили возможности воспитывать ребенка. И это очень такая уже широко распространенная ситуация. И вообще это очень большая проблема. И я вот хотел сказать, что вот по таким случаям, наверное, можно было бы написать какой-то роман или какую-то повесть такую полудокументальную.
Спасибо.
Тем более, что...
Да, спасибо, да. За тему. Спасибо,
да,
за тему.
Это еще одна тема Светланы Алексеевич, я так думаю, да, потому что это ее епархия, эти вот ужасы нашей жизни, да.
Что такие подкожные.
Да. Но дело все в том, что, вот очень интересно, да, но в прошлый понедельник я сдала в издательство книгу, которая называется «Номер один», или «В садах других возможностей», и там это есть. Там это есть. Герой этого романа – вор, и это его жизнь. Вот такая странная штука. Ну так возвращаемся к Мирабу.
Возвращаемся, да? К Мирабу. И в связи с Мирабом новую тему я хочу...
Давайте сейчас закончим.
Да, давайте,
это,
давайте.
Да? Ну вот, Мираб потом, значит, он жил вот в Тбилиси, мне потом передали, что у него над столом прикнопленная, вырезанная была моя сказка «Пусть кибят» из газеты литературной 84-го года. Я... Вот все время с ним беседую. У меня книжки его исписаны по маргиналиям, по полям. И недавно я подумала, почитала эти свои его споры, вернее, мои споры односторонние с ним, и подумала, так это же верлибр, потому что и Мираб пишет довольно часто такими вещами, вот, верлибром. И вот я принесла с собой то, что я сегодня ночью написала. Угу. «Мираб», цитата точная, кавычки, «что-то неизвестное другое манит нас и вызывает тоску», кавычки. «Вспомним», — говорит далее философ, «чувство невыразимости, связанное с прустовской темой неизвестной родины. Мы ведь правильно не верим, что это реальность, щи, каша, она не наша. За ней, несомненно, стоит блеск чего-то другого. Мы будем возвращаться к этой тоске, тоске другого мира. У Платона это называется «вспомнить». Итак, то другое, что ли, было? Нет, может, его и не было. Мираб на всякий случай своим грузинским студентам подсказывает, что этого могло и не быть. Скоро звонок, студентов пора будить. Мираб касается также проблемы рая. Рай есть потерянный рай, которого, оказывается, тоже никогда не было. Это тоже цитата из Пруста. Так что напрасно мы пялимся в небо, за что не ухватишься, ничего у нас не было. То есть, попросту говоря, у нас, у каждого есть небывалые идеалы, небывшие, нереальные, несопоставимые с простыми делами, с простынями, одеялами, штанами, трусами, кастрюльками, папашами и мамульками. О, собачьи лаи! Но те небывалые раи ведь нам откуда-то прислали. Мы все их знаем. И всем миром сравниваем тот мир с этим. Не в его пользу. А что, собственно, происходит? И что это на нас, на всех находит? Почему все кричат, что наш мир говно? Ведь ничего другого человек не производит. Причем очень давно, начиная с древнего мира, все мы мишени этого тира, в котором стреляет пьяная судьба, выбирая цели получше. В компании здоровенного лба. Он, правда, слепой и стреляет левой рукой. Его зовут Случай.
Знаете, я не знаю, как на радио «Свобода», а, по-моему, у моей программы точно впервые звучат стихи и верлибры.
Мираба частично.
Да.
совершенно замечательно. Была одна тема, связанная с Мерабом, но мы к ней вернемся после выпуска новостей, пока у нас есть минутка. Совсем крохотная. Вот попробуйте уложиться в минутку, которая у нас осталась до новостей, на одну тему ностальгическую. «Сказка сказок», «Нарштейн». Что это для вас осталось? Минута.
Каждый раз плачу. В одном месте, там, где идут похоронки, где написано «Ваш муж». «Ваш» – это напечатано, а «муж» вставлен, угу, потому что могло быть брат, могло быть отец, могло быть сестра. Вы понимаете, да? В этом месте я плачу всегда. Сколько раз я не смотрела этот фильм?
Вы понимаете, что это даже выше
так
вас?
Я уже оставляю. Да, это я оставляю на вашу совесть, ваши вопросы.
Это не вопрос.
Да.
Это ощущение, что это выше всего, что я видел и слышал, и, может быть, эта сцена в том числе. Это «Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Мы в студии в Москве с Людмилой Стефановной Петрушевской. Мы вернемся в эту студию после выпуска новостей.
«Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Гость московской студии Людмила Петрушевская.
Действительно, я сейчас не участник этого вот театрального процесса. Я давно ушла из театра, хлебнув там замечательных впечатлений, вот, многожды. Вот, но сейчас у меня идет только, как бы сказать, может быть, два спектакля, три спектакля, редко довольно-таки. Но вот тут был такой изумительный казус, что, значит, мою пьесу, вот меня заставили мою пьесу, которую я написала 10 лет назад, «Бифем», значит, переделать вот в прошлом, позапрошлом году, и ее поставили. И она даже вот на новой драме неожиданно для меня получила приз за лучший текст. Типа, да, это в отношении матери и дочери. Mm-hmm. Это история двухголовой женщины. Одна голова мама, другая дочка. Они живут в одном теле. Вот. И вот понимаете, у меня даже есть песенка из этой пьесы, а вот это вот афиша я принесла, чтобы показать Виктору.
Да.
Он, вот это,
Да.
Этот спектакль вот в начале февраля будет в театре Маяковского «Под крышей». Крошечный зальчик там на 80 мест. Вот, но все-таки время от времени он идет. И я там исполняю даже песню. Песня – это танго. Может, мы ее пустим? Вот это не... Это та.
Да, сейчас мы...
Она полторы минуты идет.
Да,
это я пою под старую музыку. Я изображаю старую певицу, которая перед сеансом.
Да.
Знаете, я просто, к сожалению, несостоявшаяся певица.
Не, вы состоявшаяся актриса, потому что то, как вы читали сказки, это было...
Нет, певица. Быть певицей в ресторане была моя детская мечта. Боже правый.
Все свободны. Гость московской студии Людмила Петрушевская. Передачу подготовил и ведет Виктор Шендерович. Эфир 18 января 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня гость нашей студии в Москве – Людмила Петрушевская. Мы продолжаем нашу программу. У нас есть звонок. Вы в эфире, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это говорит Лариса, Москва.
Да, очень приятно.
Вы знаете, я всегда восторгалась вашими передачами по телевидению.
Спасибо.
Всегда. Вы
спасибо
очень
большое.
Смелый и умный человек.
Спасибо за добрые слова.
И благодарю вас за сегодняшнюю передачу.
Да я уж хотела... за сегодняшнюю особенно, потому что гость...
Конечно, госпожу Петрушевскую. Вы знаете, мне, конечно, очень понравилось ее выступление в Амардашвили. И как философа его назвали самым выдающимся философом 20 века. Но лично я его книги, когда брала в руки и читала, совершенно невозможно было мне понимать его, потому что это настолько какой-то особый высокий стиль. И хочется, вы знаете, почитать кого-то о Мамардашвили. И у меня есть такое предложение. Есть такой изумительный священник Георгий Чистяков из Космы и Демьянова, ученик Александра Меня, который бы мог это замечательно изложить. Вот не могла бы госпожа Петрушевская к нему обратиться, чтобы какую-то книгу такую написать,
вы знаете,
Мамардашвили?
Вы знаете, замечательный день, немножко парадоксальный, потому что я не знаю, в каких отношениях они были ли знакомы, но в любом случае, вообще любой взгляд со стороны под углом, даже неожиданным углом, он всегда жутко интересен для читающего и думающего человека, и, может быть, как раз взгляд, парадоксальный взгляд и взгляд с этой стороны, со стороны одной из религий, да, на этого поразительного человека, это было бы очень интересно. Вот какую тему я в связи с Мамардашвили, печальную, к сожалению, хотел бы задать вам, Людмила Стефановна. Он умер, трагически умер в меньшинстве.
В накопителе, внуковского аэродрома. Почему там нет доски?
Не только доски. Не только по поводу Мамардашвили у нас нет доски. Он умер, он был оскорблен. И он, это известная история. Он был человеком, который сказал, что если мой народ за Гамсахурдия, то я против своего народа.
И... Я довольно часто бываю в таком состоянии.
Да. Вот его оскорбили, ему там была безобразная сцена, ему бросили в лицо, что он не грузин, что он предатель и так далее. Тема меньшинства, как я понимаю, для вас это не чужая тема.
Хорошо, сейчас я открою, вот открылась я свою рукопись, я читаю стишок.
Давайте.
«Моя родина мала, света свечки круг». В этом круге край стола, вереница рук, крошки хлебушка для птиц, чай для стариков, вереница детских лиц во веки веков. Я всегда была меньшинством. Всегда. И всегда жила как разведчик. В любой очереди я молчала. Нельзя было. На работе молчала. Я себя... Все время уговаривала.
Вы заговорили в московском хоре зато потом.
На бумажке не... До обыска можно было. Вот. Поэтому я так считаю, что у каждого живого существа есть право жить в своем народе.
А народ, если не хочет признавать то право? Это не вопрос.
Да.
Народ не хочет признавать то право?
Да-да, никогда. Ну, это народ. Для меня люди есть. Люди. Я их знаю. Я их люблю.
Всех?
И жалею. А. Которых я знаю. Да, так вот происходит. Но меньше, конечно, тех, которые ближе всего.
Ну, это как всегда. Легко любить человечество, сказано, да? Попробуй полюбить вот этого, который...
Точно. Ну, давайте я еще прочту стишок. Давайте. У русских женщин серый глаз от неба. У русских женщин толщина от хлеба. От руководства в сумке мелочишка. От мужика, девчонка до мальчишка.
А да. Я вижу, у вас там еще, давайте.
У меня там некоторое количество есть, да.
У нас сегодня такой совершенно неожиданный, замечательный формат.
Вот, это просто я, знаете, торопилась, поэтому я набрала что-то такое. Все дело в том, что в язычестве были свои молитвы, какое-то безвестное живленьице, что-то такое вековое, так пели. Приубралась душа, приукрылась... И все. Нет, чтобы Аве Верум, Моцарт, Бах, опели. Улетела моя белая лебедушка на иное, на безвестное живленице. Я за мхамы, сестрица за зубучима, не Ава Мария. Улетела моя белая лебедушка. За горшки она, за высокие, к красному солнышку, в беседушку, к светлому месяцу, в прибережку. На вековое она, да на живленице. Вот бы спели моей маме, Приубралась душа моя, приукрылась, зачасты звезды подвосточные. Улетела моя белая лебедушка, вот бы спели ей тогда утром.
Замечательно. Можно, то есть я не спрашиваю, я просто говорю, поворачиваем. Вы же тиран, Людмила Стефановна, вы тиран, вы запретили задавать вопросы, поэтому просто я вынужден тоже констатировать, что поворачиваем в сторону других имен. Вот возникло имя Мамардашвили, я этого ожидал, потому что читал, как замечательно вы о нем писали. Так замечательно вас в какой-то момент долго не было, потом раз, и практически сразу классик. Я сейчас говорю не свою оценку даже, а просто ощущение, что всегда было. Всегда было. Драматург Петрушевская была всегда. И действительно заговорили русским языком, может быть, после вот как после войны Володинские вдруг персонажи, вдруг выяснилось, что люди со сцены могут разговаривать русским языком. Нормально. Тем же, каким они разговаривают рядом с тобой на улице. Был, конечно, феномен Вампилова совершенно отдельный. А потом вот этот феномен Петрушевского. Вдруг выяснилось, что со сцены люди такие же. Вот они разговаривают человеческим языком. И сразу классика.
Да, вот я хочу, значит, как ни странно, я, в общем, филолог по, ну, что ли, принципу жизненному. Я собираю все время, да, язык, я собираю его. Я просто хочу вам сказать, что в драматургии все очень просто. Там есть два направления. Два. Две реки мощные. Одна река – это авторская речь. Это речь, которая вся целиком и полностью сочинена автором. Это большие пьесы Чехова. Маленькие пьесы написаны у него под Островского, правильно, да? А большие – это он только. Горький писал только своим языком. Своим языком писал, как ни крути, все-таки Грибоедов. А вот Островский, а за ним вот уже наши – Володин Вампилов. Это и чеховская традиция его маленьких, любимых моих первых четырех томов, и его маленьких, изумительных совершенно пьес. Большие-то я как-то не особо. Они так больше песен без слов, оперы такие, упражнения для режиссеров. И оселок, на котором все точат свою интеллектуальность. Зритель пошел на кого смотрел Гамлета, а кого смотрел Чехова, и все, значит, культурный человек. Типа. Вот. Так вот, значит, вот эти два просто направления, да, вот эти два направления. Кто может, вот Арбузов был второго направления, он был поэтом, и он был очень родственен Горькому, этого мало кто знает. И Вампилов, и Володин, они продолжали. Ну, ничего на пустом месте же не бывает. Вот, это я просто такой краткий
экскурс. А про себя-то, про себя?
Ну, я тут при чём, господи, чё.
А ощущение какое? С какой стороны, с какой реки-то?
Ну, вы же сами что тут скажете? Вообще вопросы задаете?
Нет, это было утверждение.
А вот я хочу сказать просто, что...
У нас два звонка. Без вопросов, а только с темами. Это я гипнотизирую радиослушателей. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня две темы. Первая тема — Пруст, которого вот все любят, а я не люблю, потому что мне кажется, что это вот уникальный случай какого-то вот почти клинического эгоизма. Потому что если бы он писал от третьего лица, то есть от автора, вот все эти оценки, все эти... Вот еще было бы как-то ничего. А поскольку он еще и персонаж сам, то есть это получается какой-то вот весь мир в себе. И мир только для себя.
Так, первую тему записали.
Первая тема.
Давайте говорите.
А вторая тема — современная литература. Вот именно современная, именно то, что пришло вот после 90-х. Русская литература.
Да.
Спасибо. Большой поклон Людмиле Стефановне.
Она его уже получила от вас. Спасибо большое за звонок. Давайте, отчитывайтесь за Пруста. Чего вы его любите?
Да, что
за эгоизм Пруста.
Тут понимаете, какая история. Я хотела только всегда одно и то же повторять вечно, что библиотека мира, о которой Борхес в свое время писал, там, где собрано все, она дает возможность огромную. Ты можешь взять это и не брать то, взять это, не брать то, и в конце концов у тебя своя библиотека. И ничего в этом, ничего совершенно не смешного, не зазорного. Ничего в этом нет. Каждый человек утешается своим, вдохновляется своим, высекает свои искры о разные камни. И, скажем, тот восторг, который я, допустим, испытывала от чтения «Содома и Гоморры», тот восторг, который я испытывала от чтения «Улисса» в переводе 1934 года, был кусочек переведен группой авторов в журнале, по-моему, «Международная литература» называлась. Я, к сожалению, по-английски это не могу читать. Вы понимаете, Это такое чудо. Ну, это вот эта беседа. Вот в конечном итоге каждый из нас, читая книгу, беседует. И я за то, чтобы оставляли большие поля. Сейчас экономят. А за то, чтобы оставляли большие поля, чтобы можно было нота бене. Да, как раньше.
Кстати, вот есть один замечательный читатель, его зовут Полунин, Вячеслав Полунин. Он все время читает. Это легенда такая, что он... То есть не легенда, это просто уже ходят слухи. Такой сумасшедший актер, потому что актеры вообще, ну, не сказать, что много читали. Как профессия. Исключение подтверждает правила. А вот он все время читал. И все время подчеркивал как раз. Что при перечитывании, сам он рассказывал, что при перечитывании не читать все, а вот только самое...
В конце концов, все перечеркнуто
да.
было.
Нет, нет. Эту подлянку ему сделали товарищи по работе, которые, когда он пошел на съемочную площадку, аккуратно подчеркнули все остальное, не в силах видеть это. Да, действительно. Между прочим, в развитии вашей мысли кто-то же сказал о том, что по поводу сетования, что невозможно прочесть всю... Если человек за жизнь может прочесть всего там 1500 книг, если он все время будет читать. И вот кто-то сказал, что если человек прочел 2-3 авторов, но очень подробно их знает, то есть если ты хорошо знаешь, условно говоря, Пушкина и Гоголя, то считай, что ты уже туда вошел. Все остальное будет в значительной степени повтором. Действительно, вкусовая вещь. Современная литература была вторая тема.
Современная литература, поскольку я являюсь как бы одним из реагентов или одним из участников данного процесса, я молчу.
Ага.
Я молчу. Хорошо, а вот я, например...
Людей, о коих не сужу, за тем, что к ним принадлежу.
Понятно. Вот именно, именно, именно.
Хорошо, пока у нас есть звонок, давайте мы ответим на звонок. Пожалуйста, ваши темы.
Добрый вечер, Людмила Стефановна.
Добрый вечер.
Во-первых, я хочу вас очень поблагодарить за те пьесы, которые вы писали, и на которые мы буквально бегали по много раз в Маяковку, вот лет 15-13 там назад, уроки музыки и прочее. Они были такие живые, острые. А вот сейчас современная драматургия у нас очень ущербная, больная. И очень хотелось бы, чтобы вы что-то еще написали для нас, для молодежи. Народ ходит в театр, но читает мало. И, может быть, даже осветили тему взаимоотношений вот этих поколений бабушек и внуков.
Ох, какая замечательная тема. Дело в том, что, значит, действительно, я сейчас не участник этого вот театрального процесса. Я давно ушла из театра, хлебнув там замечательных впечатлений, вот, многожды. Вот, но сейчас у меня идет только, как бы сказать, может быть, 2 спектакля, 3 спектакля, редко довольно-таки. Но вот тут был такой изумительный казус, что, значит, мою пьесу, вот меня заставили мою пьесу, которую я написала 10 лет назад, «Бифем», значит, переделать вот позапрошлом году, и ее поставили. И она даже вот на новой драме неожиданно для меня получила приз за лучший текст. Типа, да, это в отношении матери и дочери. Mm-hmm. Это история двухголовой женщины. Одна голова мама, другая дочка. Они живут в одном теле. Вот. И вот, понимаете, у меня даже есть песенка из этой пьесы, а вот это вот афиша я принесла, чтобы показать Виктору.
Да.
Он, вот это,
Да.
Этот спектакль вот в начале февраля будет в театре Маяковского «Под крышей». Крошечный зальчик там на 80 мест. Вот, но все-таки время от времени он идет. И я там исполняю даже песню. Песня это «Танго». Может, мы его пустим? Вот это не... Это та.
Да, сейчас мы...
Она 1,5 минуты идет.
Да,
это я пою под старую музыку. Я изображаю старую певицу, которая перед сеансом.
Да.
Знаете, я просто, к сожалению, не состоявшаяся певица.
Не, вы состоявшаяся актриса, потому что то, как вы читали сказки, это было...
Нет, певица. Быть певицей в ресторане была моя детская мечта. Боже правый. Ну, я никогда не смогла. Нашли вы что-то, да?
Есть сейчас у нас минутка. Так, и что?
Это...
А это связано с каким-то конкретным рестораном какой-то? Или просто вообще как-то?
Знаете, мы видели кого? Мы видели перед сеансом в кино,
да,
вот этих, которые с платочком в руке, с декольте.
Как назывался кинотеатр?
Ой, кинотеатр назывался «Экран жизни».
А это где было?
На Садовом.
В Москве?
Да.
А-а-а.
Да, на Садовом
кольце. Я уже Колизей застал, а
«Экран
вот
жизни», форум. Боже мой.
Давайте послушаем.
Oh, my God. Родина на них, и закат над отрогом ждет не все, прощальный свой привет. В этот час волшебный час любви, первый раз для любви мы назови. Вот один из
Я вообще, во-первых, я, конечно, бы, как и все, никто бы не узнал, если бы не предупредили. Замечательно. А вот еще одна тема в связи с этим.
Вот. Ну, вам кажется, что я могла бы быть певицей в ресторане?
Да, просто эта карьера потеряна, конечно. Досадно. Не, на самом деле, замечательно. И очень точно, ну, это следовало ожидать, очень точно по стилю.
Я же помню.
Это практически...
Как они пели.
Вы выступили в качестве этого самого фонографа, да?
Да, да, да.
Записали. Записали. А вот тема ностальгии. Тема ностальгии в ее таком... Поскольку я задаю тему, в немножко неприятном...
Нет, неприятно я не принимаю. Зачем нам портить людям вообще-то жизнь в эти 7 минут, которые у нас остались? А вы знаете что, давайте... Ну, поскольку я не даю интервью и не выступаю нигде, давайте я почитаю стишок.
Про ностальгию.
Про ностальгию, да. Это я увидела фотографию моей, как бы сказать, подружки с пионерского лагеря. Дуру маленькую, как птичка, Бог одарил красотой, как вороне послал неподъемный 5 кило сыру, как бомжу дал заминированную квартиру, как пригнал новый ковчег утонувшему, которого отпихнул Ной. Итак, обозначена божественной головой, косы светлые, длинные, типа пеньковых канатов, небесный свет бирюзы из-под бровей, это глаз голубой, нос слегка недорос, это случается у пернатых, подбородок, как яблоко, свеж, этот белый налив, что тогда говорить о нежности 15-летней пичуги, резво-резво ножки мелькают, и нет никаких перспектив у ребят, к тому же ее окружаем мы. Преданные подруги. Некрасова. Так звали эту воплощенную девичью честь. Имела вздорный характер и легко откликалась матом на любые предложения, а также угрозы и недостойную лесть. Некрасова в этом духе отвечала всем, учителям, старикам и солдатам. Она не стала ни артисткой, ни женой базарного князя, ни шлюхой на вокзале. Много лет спустя проявилась, вызвав освещение памяти. Это она, Некрасова, в виде снимка в журнале, в невысоком чине коллектора какой-то геологической партии. Мое детское чудо на лошадке сидело в зарослях иван-чая, что растет на гарях в тайге. Видимо, для съемки нашли самое светлое место. Некрасова была в платочке, ватнике и во всем остальном, кирзу включая. Но это была Некрасова, прекрасная, как невеста. Тоже личико, нос, подбородок, кудри у щек, те же ясные очи, те же губы, переспелая вишня. Показалась из мрака с перстами пурпурными Эос. Подождем еще. Продолжается жизнь, в которой женская красота – вещь опасная и излишняя.
Как замечательно.
Спасибо.
Дурацкий вопрос. Да, сказал я и зашил себе рот сразу.
Тема.
Дурацкая тема. Стихи. Я не помню, чтобы вас где-то идентифицировали, простите за дурацкое слово, как поэта. А стихи совершенно, они мне напоминают володинские стихи в том смысле, что это и не стихи даже.
Конечно, это проза.
Это способ изложения, способ существования внутри.
Да, вы правы совершенно, вы правы абсолютно. И что с этим поделать, непонятно.
Да ничего с ним делать, то же, что делал, наверное, Володин, просто не лениться записывать, вот замечательно. Для меня это огромное откровение, на самом деле, потому что я знал сказки, знал прозу, знал драматургию. Кстати, я человек театральный по первой специальности. И,
а это вы знали? Это мои акварели.
Так, ну это меня вообще добивают уже.
Ну, у меня все книжки вышли с моими акварелями. Вот последние 9 томов, это 9...
Так, только не говорите, что вы пишете музыку и...
Пишу,
так,
да, ну... конечно.
Так. Я-то думал, что я пошутил. Замечательно. Мы сегодня должны просто уже окончательно добить вашей многосторонности. Уже в ресторанной певице вы были. Я думаю, что мы сейчас... Для того, чтобы добить уважаемых радиослушателей, лишенных права задать вопросы, мы послушаем, как Людмила Петрушевская исполняет рэп.
Да, рэп. Это я для дочки написала своей.
Ага.
Да.
Если бы вы еще были сейчас в студии «Радио Свобода» в Москве и видели бы, как Людмила Стефановна Петрушевская под это дело еще и танцует.
Неправда.
Не вставая со стула.
Я исполняла просто.
Исполняли. Вообще, если Эминем еще не удавился, то я вообще удивляюсь. То у него очень сильное терпение. Мы заканчиваем, к сожалению, мы выходим уже на финишную прямую. Напоследок, я почти продержавшийся час в эфире без единого вопроса, что беспрецедентный случай, причем даже и радиослушатели проявили замечательное понимание.
Тактичность необыкновенная.
Тактичность необыкновенная. И,
я вас обожаю, ребята.
Вот. И вы знаете, как когда старушка, вот это ведь сбудется, все, что сейчас Людмила Стефановна скажет, хорошего вам, вот, обязательно сбудется.
Да, я желаю вам спокойной, хорошей жизни и радости.
Замечательно. И совсем напоследок из интернета обсуждение на форум, и там про каждого говорят. И вот замечательно, один из заглянувших в интернет написал про Петрушевскую. «Если бы очень, — написал он, — было прилагательным, то Петрушевская очень писатель, очень». Сегодня на «Радио Свобода», в эфире «Радио Свобода», в студии в Москве была Людмила Стефановна Петрушевская. Я уж не знаю, писатель как минимум, но еще живописец, исполнитель рэпа, певица в ресторане и просто потрясающая женщина. Оставайтесь с нами, приходите к нам через неделю на Радио Свобода.
Спасибо, Витечка, спасибо.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.